С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Общественная реакция в России на доклад правозащитников о смерти юриста Сергея Магнитского. Акция арт-сообщества под названием «Похороны выборов». Интервью моих коллег с журналисткой Ольгой Романовой о судьбе ее мужа Алексея Козлова. И в Восточной и Северной Европе сегодня отметят один из главных языческих праздников – ночь накануне Ивана Купалы. Вот такие темы, а кроме того, некоторые наши постоянные рубрики в этом часе программы. Правозащитники и юристы ждут правовых последствий опубликования экспертизы по делу Сергея Магнитского, юриста фонда Hermitage Capital, подготовленной президентским советом по гражданскому обществу и правам человека. Они выражают надежду на то, что теперь лица, названные в заключении экспертов, как причастные к гибели Магнитского, понесут ответственность, но сомневаются в скорых переменах в практике работы уголовно-исполнительной системы России. Над темой работала моя коллега Марьяна Тарачешникова, и сейчас мы беседуем в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Дмитрий Медведев получил от членов президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека экспертное заключение по делу юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского, скончавшегося в одном из следственных изоляторов Москвы в конце 2009 года. Эксперты, в частности, отметили явный конфликт интересов в расследовании дела Сергея Магнитского, поскольку оно расследовалось теми же сотрудниками правоохранительных органов, против которых Магнитский выдвигал обвинения. Кроме того, было установлено, что неоказание медицинской помощи Сергею Магнитскому и воспрепятствование ее получению связано с действиями или бездействием ряда сотрудников следственных органов и пенитенциарной системы, и их имена также отражены в заключении экспертов и, соответственно, доведены до сведения президента России. Эксперты отметили нарушение процессуального закона при аресте и продлении сроков содержания под стражей Сергея Магнитского и пришли к выводам о том, что нужно делать теперь, и дали свои рекомендации Дмитрию Медведеву, как можно исправлять и эту ситуацию, и ситуации, которые могут складываться в дальнейшем в случае привлечения к уголовной ответственности людей, содержания их под стражей. Президент ознакомился с экспертизой и обещал уже дать поручение. Вот что говорит об этом член президентского совета по гражданскому обществу и правам человека Мара Полякова.
Должна быть проведена работа и следственных органов, и прокуратуры. Должны как-то решаться вопросы содержания в местах лишения свободы людей. Мы вновь вышли с предложением о том, что необходимо предоставить возможность заключенным обращаться к независимым от службы, подчиняющейся Министерству юстиции или тех структур, которые могут оказывать влияние на содержание заключенных, чтобы это были независимые медики. И мы говорили также о праве проведения срочной экспертизы, если появляются жалобы заключенного либо на пытки, либо на неоказание помощи, чтобы было право на проведение срочной независимой экспертизы. Президент сказал о том, что по делу Магнитского будут поручения. Это вот один из выводов применительно к самому делу. Но кроме того, он сказал, что не следует ограничиваться только вот такими вот делами резонансными, не только делом Магнитского, Ходорковского, что надо более глубоко и шире относиться вот к таким проблемам.
Член Нижегородской общественной наблюдательной комиссии над местами принудительного содержания под стражей Наталья Жукова считает, что опубликование экспертизы по делу Магнитскому способствует более эффективному расследованию обстоятельств его гибели.
Если президенту дали этот доклад, то, я думаю, он может повлиять на то, чтобы сейчас по факту смерти Магнитского назначить абсолютно другую следственную команду, чтобы она, я не знаю, про независимость, наверное, сложно говорить вообще в нашей системе, да, в правоохранительной, потому что она устроена так, к сожалению, что своих действительно своих не сдают. Все какой-то круговой порукой тут повязаны. Но, тем не менее, если будет дана команда президента, я думаю, что следствие уже пойдет объективно, непредвзято, и безусловно, виновные должны быть выявлены. А виновные, если сейчас пытаются там делать врача последнего виновным, виновны тут все, конечно. Следственный комитет и ФСИН, и врач СИЗО виноват. Потому что как же может быть так, чтобы врач не оказал медицинскую помощь человеку по показаниям, да, пожизненным, если следователь не разрешил оказывать ему эту медицинскую помощь? Это что же у нас за медицина такая?
Руководитель пресс-службы фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков сомневается в том, что следует ждать скорых перемен в практике работы уголовно-исполнительной системы России.
По моему мнению, вот эта тема немножко затухнет, и все останется, как было. То есть дело в том, что Магнитского уже нет. Это большая трагедия, но еще есть огромное количество людей, которые также находятся в местах заключения, и существует большая опасность, что их тоже не будет. И глядя на то, что происходит, например, с делом Таисии Осиповой в Смоленске, когда суд отказывается в освобождении под подписку о невыезде, хотя есть уже решение суда о том, что ей обязаны предоставить независимое медицинское обследование, чтобы результаты легли в основу ее освобождения из-под стражи, суд выносит решение, что в изменении меры пресечения отказать, потому что нет еще экспертизы. Решение суда было, ну, если я не ошибаюсь, 3 недели назад, если не больше. Человек инсулинозависимый. Вот. Она до сих пор находится под стражей в условиях СИЗО, где нет возможности оказать нормальную медицинскую помощь такому больному. И ничего не происходит. И суд выносит решение, что человек все равно будет находиться под стражей, пока не будет экспертизы. Экспертиза не проводится, потому что, по мнению администрации СИЗО, нет средств на это. То есть, возвращаясь к делу Магнитского, очень хочется надеяться, что все-таки какие-то подвижки будут, но, опять же, остаются очень большие сомнения.
Член общественной наблюдательной комиссии над местами принудительного содержания под стражей Наталья Жукова считает, что многие инициативы президента саботируются на местах, поскольку там есть финансовый интерес.
Докладов публикуется действительно великое множество докладов и в России, докладов и международных всевозможных наблюдателей, правозащитников. И тем не менее, да, были благие намерения президента вот сделать то-то, 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 и это саботируется правительством, или это саботируется на местах. Я боюсь, что в этом смысле и здесь то же самое будет. Да, президент изъявил свое желание, чтобы была изменена уголовно-исполнительная система, чтобы в основном обвиняемые по всяким экономическим преступлениям не отбывали наказания, связанные с лишением свободы. И что? Это выполняется? Это не выполняется. Да, предполагались какие-то там для нетяжких преступлений ношение браслетов, того, сего, пятого, десятого, чтобы можно было там отслеживать, и чтобы люди не сидели в этих ужасающих, абсолютно пыточных условиях в наших следственных изоляторах. Тем не менее, люди там находятся в этих ужасных состояниях. Хотя больше половины из них можно было, наверное, выпустить и под подписку о невыезде, и со всякими вот этими вот техническими средствами их обеспечить. В чем здесь дело? Что здесь? Если что-то очень нужно было сделать, но это не выполняется, всегда ищи финансовую заинтересованность. Значит, кто-то финансово заинтересован в том, чтобы это продолжало оставаться именно в том виде, в каком это остается. Потому что это бюджетные средства. Хотя все следственные изоляторы и все исполнительные колонии говорят, что им денег не хватает.
С текстом экспертизы президентского совета по правам человека уже можно ознакомиться. Он опубликован в интернете. Александр.
Марьяна, благодарю. Напоминаю, над тем работала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при МВД России заявил, что все решения по делу инвестиционного фонда Hermitage Capital были законными. Верховный суд России отменил обвинительный приговор предпринимателю Алексею Козлову. Эту информацию подтвердила в интервью «Радио Свобода» супруга бизнесмена-журналиста Ольга Романова. Кусок из этого интервью сразу после сводки новостей. Один из обвиняемых по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Краснодарского края Сергей Цеповяз отпущен из-под стражи под подписку о невыезде. В Киевском Печорском суде, где сегодня возобновилось рассмотрение дела бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, произошла драка сторонников Тимошенко с милицией, после чего Тимошенко удалили из зала суда. В сирийском городе Хама в ходе столкновений сторонников оппозиции с силами безопасности за последние сутки убиты 22 человека, сообщают местные правозащитники. В Великобритании разгорается скандал из-за незаконного доступа сотрудников газеты News of the World, принадлежащей медиамагнату Руперту Мердоку, к телефонным переговорам и СМС британцев. Как всегда, отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», нашими интервью, мнениями экспертов и многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Продолжим программу. Как я уже сказал, сегодня стало известно, что 5 июля Верховный суд отменил обвинительный приговор предпринимателю Алексею Козлову. Приговор был вынесен Пресненским судом Москвы в 2009 году. Согласно решению суда, Алексей Козлов должен был провести в заключении 8 лет по обвинению в мошенничестве. Сам Алексей Козлов, который описывал происходящее с ним на сайте slon.ru в так называемом «Бутырко-блоге», считает, что дело против него было инициировано его бывшим деловым партнером по компании «Финвест», бывшим членом Совета Федерации Владимиром Слуцкером. На протяжении последних 2 лет активную кампанию в защиту Алексея Козлова и других предпринимателей, оказавшихся в заключении по сфабрикованным обвинениям, вела его жена, журналист Ольга Романова. Вот что она рассказала в интервью моей коллеге Людмиле Телень.
Я пока не знаю, какие практические последствия будут взяты в решении, потому что, знаете, я чувствую себя Орфеем, который вытаскивает Эвридику, и какие есть правила поведения, можно ли оглядываться, можно ли, я не знаю, что делать, да? Из надо еще никто не выходил, да, мало кто возвращался. Во-вторых, конечно, я изучаю сейчас огромное совершенно постановление Верховного суда за очень важной подписью. Подписал это постановление на 15 страницах заместитель председателя Верховного суда Петраченков. И эти 15 страниц – это фактически приговор следствию и приговор неправому суду. Это самое мягкое, что я могу сказать, потому что Верховный суд очень тщательно подошел к делу моего мужа. Здесь такие подробные формулировки, крайне нелицеприятные оценки. Суд, не проверив показания свидетеля, не принял место требования изучения документов, отверг показания свидетеля. Это самое мягкое. Не установлено, не допрошен. Причастие к компаниям не установлено. И так далее, и так далее, и так далее. И если учесть личность судьи и особенно личность главы следственной бригады, а это полковник Наталья Виноградова, которая через год после того, как мой муж был осужден, приступила к своему новому делу, а именно делу Сергея Магнитского, то, в общем, это очень серьезная бумага, конечно.
И что это означает для вашего мужа? Он завтра выйдет на свободу или как будут развиваться события?
Эта бумага не оставляет сомнений в том, что дело в самое ближайшее время будет переквалифицировано, пересмотрено и прочее, прочее, прочее. Поскольку на 15 страницах в каждом абзаце содержится очень жесткие определения.
Есть надежда на то, что во время того, как дело будет пересматриваться, Алексей окажется, ну, скажем, под подпиской о невыезде, не в местах лишения свободы?
Я этого еще не знаю. Действительно, оттуда еще не возвращался. Вот такой случай на моей памяти. Первый, конечно, я очень рада, что это со мной происходит. Конечно, мне очень жаль, что это пока не стало массовым, пересмотр дел по заказному бизнесу. Я очень надеюсь быть первой ласточкой, но не последней, потому что слишком легко отличить заказное дело от незаказного. Это делает любой стажер в любой провинциальной зоне, отделяя чистых от нечистых, по 2 очень простым признакам. А. Отсутствие заявителя. Б. Отсутствие ущерба. Это делает любой человек. И если хотя бы вот по этому признаку пересмотреть заказные дела на бизнес, как можно получить 10, 12, 18 лет лишения свободы, не нанеся никому ущерба, тогда за что, в чем стоит тогда преступление без ущерба? Пусть это будет перед выборами. Пусть выйдут 100 человек, лучше 100 тысяч.
Будете ли вы и ваш муж настаивать на том, чтобы виновные в том, что произошло, были наказаны? Или перекреститесь и скажете, ну, бог с ним, хорошо, что все так закончилось, и забудем об этом?
Здесь, конечно, никто не забудет, и ничто не забудет. Хотя бы для того, чтобы это никогда больше не повторилось. Ни с нами, ни с кем бы то ни было еще. Люди должны понести ответственность. Остальные судьи, в которых есть соблазн заниматься не правосудием, не правом делами, должны понять, что они могут быть наказаны. Следствие, которое фальсифицирует доказательства, должно понимать, что оно может быть наказано. Поэтому, безусловно, это долг, это гражданский долг.
Может быть, не политкорректный вопрос, но, конечно, ваша профессия позволяла вам делать то, что, может быть, не всем по силу сделать. Люди других профессий не имеют такого оружия, которое имеем мы с вами. Накладывает это на вас какую-то особую ответственность в этом случае?
но на журналисте вообще лежит особенная ответственность. Но я не совсем соглашусь с преимуществами профессии, хотя, конечно, они есть. Потому что первой ласточкой, появившейся в моей жизни, все-таки была Яна Яковлева, бизнесмен, финансовый директор и совладелец компании «Софекс», дело химиков. Химик Яна Яковлева, которая была оправдана, потому что только она почти год провела в тюрьме, и сделала она это сама, да, с помощью прессы, с помощью коллег-химиков. Но она не была журналистом, она, выйдя из тюрьмы, стала общественным деятелем, потому что не могла больше, ну, другие мозги, другое понимание, другая суть. Поэтому, условно, мы, журналисты, должны помогать таким людям. Мы, журналисты, должны, конечно, всячески способствовать все-таки строительству того, что называется гражданское общество. Но, мне кажется, дело не совсем в профессии. Не совсем.
И само общество должно помогать журналистам выполнять их миссии.
А самое главное, посмотрите, сколько всего делает Совет по правам человека. И там журналистов не так много. Совет реально помогает очень многим. Айгуль Махмутова, которая получила свободу, да, очень плохо, что личная подпись президента. Да, очень плохо, что это не суд, не следствие, ничего. Но это сделал Совет по правам человека и лично Людмила Михайловна Алексеева. Вот преступление ничего не делают вообще. Я посадилась и согласился, пусть иди.
Напоминаю, с журналисткой Ольгой Романовой беседовала моя коллега Людмила Телень. Вы слушаете программу «Время свободы». Музыкант, поэт, известный представитель мультимедийного и экспериментального искусства Василий Шумов выступил в своем живом журнале с идеей провести фестиваль под названием «Похороны выборов 2011-2012». Хранить российские выборы он предлагает полгода в три этапа, устраивая тематические вернисажи, перформансы, рок-концерты и так далее. Для тех, кто желает обсудить, что сегодня значат предстоящие выборы в Госдуму и на пост президента. Сам автор идеи «Похорон выборов» уверен, что в России волеизъявление умирает. Но тематика смерти и распада в российской политической системе остается актуальной для современных артистов вне зависимости от диагноза. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Музыкант и поэт Василий Шумов предлагает будущим участникам фестиваля на рассмотрение идею, как актуальное искусство может принять участие в выборах в предвыборных процессах. Круг возможных участников не ограничен арт-сообществом. Название проекта «Похороны 2011-12», так как автор уверен, что в ходе думских и президентских выборов в России сам процесс волеизъявления в стране окончательно умрет.
На мой взгляд, сейчас сложилась ситуация такая совершенно неприемлемая, когда определенная группа людей захватила все рычаги власти и которая решила сама себя переназначить. Выборы прекратили свое существование, то есть они умерли. У меня сложилась такая как бы удручающая картина, как бывает, когда кто-то умер, или когда кто-то уже точно умирает. Если вот сейчас это дело не изменится радикально, а я не вижу, как это может измениться в лучшую сторону, когда все кандидаты будут допущены, когда все кандидаты зарегистрируют, ну и так далее. Это долгий разговор, все уже прекрасно все знают. Похороны выборов 2011-2012 года, вот сейчас мы начинаем как бы вот такие дискуссии, разговоры с людьми, которые в этом понимают, кстати говоря, немаловажно. Я хочу поговорить с ребятами, которые в этом деле понимают, что называется, в теме современного актуального искусства, искусствоведами, с художниками, с музыкантами. Также я хочу сделать под думские выборы, накануне сделать большой рок-фестиваль, который также будет называться «Похороны выборов 2011». И под президентские выборы сделать второй рок-фестиваль, который также будет называться «Похороны выборов уже окончательно».
Фестиваль актуального искусства должен, по задумке Василия Шумова, начаться в сентябре этого года и закончиться за день до президентских выборов. Он будет проходить в три этапа. Первый – название «Состояние клинической комы» пройдет с сентября по декабрь вплоть до дня выборов в Нижнюю палату парламента. Запланированы выставки, вернисажи и концерты. Далее, с декабря по январь 2012 года, этап под названием «Клиническая смерть». Заключительная часть – февраль-март до выборов главы государства носит название «Смерть», говорит Василий Шумов.
Это вот буквально за пару дней до выборов президента. И будет заключительная выставка, рок-фестиваль с соответствующей темой «Похороны выборов 2012 года уже». Труп есть труп, все. Выборы умерли, мы их похоронили со всеми почестями, со всем ритуалом, вот, который принят у нас, кстати говоря. Много написано произведений. Кстати говоря, вот я говорю про рок-фестиваль. Это не только, чтобы группы там выступали, ну, скажем, те, которые возмущены вот этой ситуацией с гибелью выборов в стране. Также могут исполняться произведения, которые вообще на тему реквиемы, стихи, произведения, вплоть до басен. или специально написанные песни, или протестные песни группы, которые возмущены тем, что происходит.
Василий Шумов не призывает игнорировать сам процесс голосования в день выборов. Он предлагает приходить на избирательные участки одетым, как на похороны. Благо, в России все знают, какой это стиль одежды. В бюллетенях черным фломастером надо будет нарисовать свечку умершим свободным выбором, объясняет свою задумку автор фестиваля. Идея интересная, читает вокалистка группы «Порто» Мария Любичева. Другое дело, что выборы умерли еще при выборах Дмитрия Медведева, уверена музыкант.
Вообще странно, что именно сейчас возникла такая идея, потому что, мне кажется, с выборами вообще президента Дмитрия Медведева уже, собственно говоря, смерть наступила. А тут вот этой акции, вернее, вот эти выборы, они, наверное, окончательно забьют кол, скажем, саму идею. Потому что при выборах уже Медведева было достаточно много нарушений. Лично я знаю достаточно много сотрудников тех или иных предприятий, работников, которым было предписано проголосовать за Медведева, и, собственно, никакой альтернативы у них не было. То, что идея сейчас вот эта вот появилась у Василия Шумова, это прекрасно. Может быть, у него получится централизованно, как бы обратить внимание на общество, там более пристально заставить взглянуть.
Пока идея фестиваля похороны выборов – это всего лишь набросок. Всех, кого и заинтересовал этот проект, Василий Шумов призывает присылать на e-mail свои предложения. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». В Печорском районном суде Киева сегодня очень бурно возобновилось рассмотрение дела бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко. Вот репортаж нашего корреспондента Владимира Ивахненко, записанный некоторое время назад.
В отличие от улицы, где собрались сторонники и противники Юлии Тимошенко, на самом судебном заседании не обошлось без конфликтов. За нарушение правопорядка сначала председательствующий на процессе судья Родион Киреев приказал милиции вывести из зала соратника Тимошенко, депутата Верховной Рады Михаила Косева. Впоследствии этому парламентарию стало плохо, и его увезла машина скорой помощи. Ну а затем Киреев потребовал удалить еще одного нарушителя, депутата от блока Юлии Тимошенко «Батьковщина» Евгения Суслова. Но сам он, заявляя, что обладает депутатским иммунитетом, отказался покидать зал. На помощь ему пришли соратники по парламентской фракции и также сама Юлия Тимошенко. Судья вынужден был объявить технический перерыв. И вот в это время к зданию суда подъехали дополнительное подразделение милицейского «Беркута». Они окружили само здание, вошли в здание, и там началась драка между депутатами и милицейским спецназом. Экс-премьер только что заявила, что в результате этого побоища избиты ряд депутатов, ее соратников и журналистов. Спецназу все же удалось удалить из зала депутата Рады Суслова, и сейчас у здания дежурят около 500 вооруженных спецназовцев. По требованию стороны обвинения, Печерский суд запретил прямую телетрансляцию судебного заседания во время допроса свидетелей. Ну а своими впечатлениями о судебном процессе делится один из бывших соратников Тимошенко, лидер оппозиционной украинской республиканской партии «Собор» Анатолий Матвиенко.
Я считаю, что соглашение, которое она подписала, это сдача национальных интересов. Были ли там мотивы, которые могут привести к уголовной ответственности? Если были личные интересы, и это будет доказано, тогда это предмет уголовного разбирательства. Если этого не будет доказано, ну это все фарс. Поэтому пока что я вижу и наблюдаю вместе с вами фарс абсолютно политического заказа. Я считаю, что это не делает чести ни власти, не делает чести ни нашей юриспруденции, не делает чести судебной системе, к большому сожалению.
Ну, а окружение экс-премьера считает, что власти спешат завершать этот процесс по газовому делу, чтобы вынести приговор до осени. Давайте послушаем одного из лидеров парламентской фракции блока Тимошенко, Андрея Кожемякина.
Да, у меня есть такая информация, что поставлена задача суду Печерскому и судье закруглиться 20 числом августа этого года. Это может быть и быстро все закончится по первому делу, но они страхуются другими делами для того, чтобы все-таки Тимошенко не упускать из этого прессинга, морального давления и постараются вывести ее в так называемое политическое забвение, как они говорят.
Напоминаю, что это был репортаж нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при МВД России заявляет, что все решения по делу инвестиционного фонда Hermitage Capital были законными. Ранее Совет по правам человека при президенте России нашел в действиях сотрудников Следственного комитета, занимавшихся делом юриста фонда Сергея Магнитского, признаки личной заинтересованности. Верховный суд России отменил обвинительный приговор предпринимателю Алексею Козлову. Один из обвиняемых по делу о массовом убийстве в станице Кущевской, Сергей Цеповяз, отпущен из-под стражи под подписку о невыезде. В Киевском Печорском суде, где сегодня возобновилось рассмотрение дела бывшего премьера Юлии Тимошенко, произошла драка сторонников Тимошенко с милицией, а потом Тимошенко удалили из зала суда. В сирийском городе Хама в ходе столкновений сторонников оппозиции с силами безопасности за последние сутки убиты 22 человека. Подробнее об этом после сводки новостей. Ливийские повстанцы начали сегодня наступление на позиции правительственных сил в 50 километрах к юго-западу от Триполи. В Великобритании разгорается скандал из-за незаконного доступа сотрудников газеты News of the World, принадлежащей медиамагнату Руперту Мёрдоку, к телефонным переговорам и СМС британцев. Как я уже сказал, в сирийском городе Хама в ходе операции сил безопасности против участников антиправительственных протестов убиты 22 человека и десятки ранены, сообщила сегодня сирийская национальная организация в защиту прав человека. Сегодня же правозащитная организация «Международная амнистия» обвинила власти Сирии в совершении преступлений против человечности при подавлении протестов в расположенном вблизи ливанской границы городе Тель-Калах. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Операция сирийских сил безопасности проводится в городе Хама после того, как там на прошлой неделе состоялась крупнейшая акция с требованием отставки президента Сирии Башара Асада. В протестах участвовали, по оценкам, около 100 тысяч человек. О происходящем в городе сложно судить. Доступ в страну иностранных журналистов запрещен. Сообщается, что многие жители Хамы бегут из города от массовых арестов, которые проводят войска. В свою очередь, власти Сирии обвинили подрывные элементы в Хаме в блокировании дорог и нападениях на военных. Сегодня же правозащитная организация «Международная амнистия» обвинила власти Сирии в совершении преступлений против человечности во время подавления в мае акций протеста в расположенном вблизи ливанской границы городе Тель-Калах. В докладе организации приводятся факты убийств, применения пыток, гибели заключенных в тюрьмах и необоснованных задержаний. Селина Нассер, специалист ближневосточной и североафриканской программы «Международная амнистия», которая занималась подготовкой доклада, сообщила Радио Свобода по телефону из столицы Ливана, Бейрута.
Мы обнаружили, что сирийские власти совершили преступления против человечности. Речь идет об убийствах, пытках и других бесчеловечных действиях. Были убиты по меньшей мере 9 человек, что документировано в нашем докладе. Гражданское население подверглось массовым арестам, включая мужчин всех возрастов, от тех, кто моложе 18, до тех, кто старше 60. Многие были подвергнуты жестоким истязаниям, в том числе пыткам электрическим током, использовались и другие виды пыток. Мы считаем, что Совет Безопасности ООН должен обратиться в Международный уголовный суд, поскольку сирийские власти совершили преступления против человечности, подпадающие под юрисдикцию этого суда. Мы также призываем сирийские власти привлечь к ответственности лиц, которые ответственны за эти и другие преступления.
Международная амнистия призвала также сирийские власти обеспечить беспрепятственный доступ сотрудникам ООН, собирающим данные о нарушениях прав человека в Сирии. Антиправительственные манифестации в Сирии продолжаются уже несколько месяцев, несмотря на жесткое подавление протестов силами безопасности. По данным правозащитников, число погибших с середины марта приближается к 1500, большинство из них мирные манифестанты. 4 европейские страны предложили проект резолюции Совета Безопасности ООН по событиям в Сирии, но Россия и Китай дали понять, что выступят против этого документа. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к новостям культуры. Знаменитой репинской усадьбе Пинаты исполнилось 110 лет. Этот двухэтажный дом со стеклянной крышей на берегу Финского залива был построен как мастерская художника, и постоянными гостями здесь были видные деятели культуры. Жизнь дома подробно отражена в старых фотографиях, которые легли в основу выставки в галерее искусств Зураба Церетели в Москве. На ней побывала наш обозреватель Лиля Пальвелева.
На выставке представлено более 150 снимков. В пенатах фотографировали как любители, так и профессионалы. Внимание искусствоведа Андрея Золотова привлекла такая вот работа Карла Буллы.
Видите, Владимир Васильевич Стасов беседует с Горьким, и здесь же Репин и Нордман, его супруга, наблюдают так любовно за ними. Это не постановочная фотография, вот то-то и оно, что это абсолютный документ. Это нельзя поставить темперамент вот этого человека, Владимира Васильевича Стасова. Это их знакомство с Горьким, и он что-то уже его читал и знал, поэтому здесь энергия беседы, здесь энергия наблюдения. Репин с супругой вот, ну, явно довольны, что именно на их территории соединились и говорят эти два человека.
Много ли на этих снимках посетитель выставки найдет еще других знаменитых людей?
Да. Здесь и Леонид Андреев, здесь есть Корней Иванович Чуковский, Шаляпин, конечно. Но прежде всего здесь много самого Репина. И вот это самое главное. Может быть, кто-то устал от того, что в какой-то период времени слишком часто это имя произносилось. Но одно дело усталость от брендов, другое дело некоторое притупление наших чувств к подлинным ценностям.
Но мне кажется, что вот этот хрестоматийный глянец для публики снимается этой выставкой.
Вы совершенно правы. Достаточно увидеть этого человека и невысокого роста, и совершенно сияющими глазами, невероятно подвижного.
Особый интерес к тем фотографиям, где художник за работой. Вот он пишет портрет Шаляпина. Любимец публики барственно раскинулся на кушетке, рука изогнута в театральном жесте. На холсте фигура едва обозначена углем, но лицо уже подробно прописано. Это единственное сохранившееся изображение. Репин почему-то передумал писать картину, и холст использовал для другой работы. Такие сюжеты соседствуют с жанровыми сценками. В результате на фотовыставке возникает ощущение полноты жизни. Слово московскому живописцу Евгению Максимову.
Как бы ни менялись нравы, вкусы, взгляды на творчество, это великий художник, это вряд ли будет кто оспаривать. Он еще и общественный деятель, как бы воспитанный разночинцами, народовольцами. Тут вот фотография, он с рабочими. Сейчас у нас узбеки копают, тогда финны копали. Ну вот, копает себе прудик вместе с ними.
Помимо фотографий на выставку из музея усадьбы Пинаты привезли графику Репина. Это серия портретов, созданная художником в период с 1905 по 1911 годы в своей усадьбе. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». В ночь с 6 на 7 июля в России, а также Украине, Белоруссии, Польше, Балтийских странах, Финляндии отметят, возможно, самый языческий из всех известных сегодня в России праздников – ночь накануне Ивана Купалы, которая утром 7 числа уже перейдет в церковный день Иоанна Крестителя – Иванов день. О современном язычестве, о происхождении праздника и о том, почему он потерял свое первоначальное соответствие летнему солнцестоянию в конце июня, я побеседовал с экспертом Республиканского центра русского фольклора в Москве Варварой Добровольской. Как воспринимается этот праздник и ночь накануне Ивана Купалы в современной России, насколько его знают? Есть ли регионы или какие-то особые группы людей, общества, где он важен? Или все сводится так иногда к пикнику с выпивкой и с купанием голышом?
В современной России Иван Купала относится к той категории праздников, о которых знают, наверное, все. Отмечать? Нет, конечно, не отмечают с Иваном Купалой, наверное, сложнее, чем со всеми остальными праздниками, потому что у людей как бы в голове этот день соединяется с днем летнего солнцестояния.
Официально в Русской Православной Церкви 7 июля Иванов день, то есть день Иоанна Крестителя. Какая версия правдива более, или все они верны, что название происходит от языческого божества Купалы, которое потом как бы этот праздник аккумулировало в себя церковь, или же речь идет о крещении в воде, то есть о купании?
Он по старому стилю приходился на 24 июня, в народном сознании совпадал с днем летнего солнцеворота и считался симметричным празднику Рождества. В церковной традиции он совпал с днем Иоанна Крестителя. Новый стиль передвинул его на 13 дней. Вообще уже как бы в народном сознании сейчас вообще непонятно, с чем связывается. Всякие деревенские дома культуры, сельские организации, да, всякие ансамбли, которые при домах культуры, они ужасно любят Ивана Купалу, потому что это очень красиво. Для этого не нужен зал, которого чаще всего нет, а вот можно выйти на улицу и как бы сымитировать некое действие, так как мы себе этот праздник где-то представляем. Чуть-чуть Гоголя, чуть-чуть каких-то методических указаний, и вот вместе это вот все так очень красиво. Много венков, девки в белых рубахах с распущенными волосами, да, поскольку как бы обнажение все-таки не совсем в культурной традиции. Значит, поем песни, венки бросаем в воду.
Например, на Западе сейчас наблюдается рост числа людей, которые считают себя современными язычниками. Очень большой интерес ко всему, что связано с дохристианской Европой. А в России об этом можно говорить?
Можно. Причем в отдельных регионах даже доминирующей религией становится язычество. Например, у поволжских, у графинов, они возвращаются как бы к своим корням. Это марийцы, это чуваши. Все-таки русское православие, это, в общем, очень такая специфическая вещь. Это все-таки двоеверие. Хотим мы это признавать или не хотим. Человек, который ходит в церковь, ничуть не меньше, чем Божьего гнева, боится черной кошки. В России, на самом деле, вот эта суеверность, она сейчас все больше и больше возрастает. И если считать, что вот эти суеверия, они имеют языческие корни, то да, Россия начинает тяготеть, в общем, к суеверию. Люди, которые называют себя христианами, православными, при этом то, что они как бы делают, это, в общем, язычество в чистом виде.
С ночью накануне Ивана Купалы связано очень много обрядов с водой, с огнем, с растительным миром. Почему именно в эту ночь их так много мифов, преданий, сказок, связанных с Ивановым днем?
Иванов день, он в временном цикле, если представить себе годовой цикл как некий круг, то на вершине этого круга будет Рождество, а ровно под ним будет Иван Купала. Это как бы симметричные праздники такого разгула природных стихий, сверхъестественных стихий. Для этого характерно определенное количество магических обрядов, которые вот как бы стимулируют эту продуцирующую способность природы. Да, человек как бы помогает своими действиями природе увеличивать как бы эти силы. И, соответственно, появляется целый комплекс действий, которые есть как бы как в Рождестве, так и в Иване Купала. Это прежде всего, конечно, действия, связанные с водой, которая придает силы. Это всякие обливания водой, купания в воде. Для очень многих областей России именно Иванов день является днем начала купания. Перед Ивановым днем есть день, который называется Аграфена-купальница. В этот день и в плавно переходящую ночь этого дня, то есть ночь на Ивана Купала, девушки купались, иногда умывались росой, иногда эту росу собирали, и она использовалась для увеличения надоев молока. Считалось, что вода вообще приобретает святость в этот день, так же, как на крещение. Считалось, что вот если на Ивана Купала колодец почистишь, то вода в нем становится целебной. Второй комплекс – это комплекс, связанный с огнем. Костры, которые жгли. У нас в основном знают, что на Ивана Купалу вообще через костер прыгали. Это не самая как бы важная функция купальского костра. Через него действительно прыгали, но с помощью вот этих вот костров определяли ведьм. С одной стороны, считается, что если какая-то из женщин деревни не пришла к купальскому костру, то вот она точно ведьма, потому что вот она боится этого купальского огня, который обладает очистительной силой. С другой стороны, в других областях, поскольку фольклор все-таки вариативен, то наоборот, все женщины сидели по домам, а вот ведьма должна к этому костру прийти, потому что он ее тянет как бы к себе. Кроме того, в этом костре сжигались вообще всякие различные старые вещи, которые не подлежали в обычных случаях уничтожению. Например, веники старые, потому что они наделялись такой определенной магической силой. Считалось, что вот веник, он соприкасается с мусором, а мусор на него можно напустить, порчу, сглаз. Соответственно, вот веник старый, уничтожить его нельзя. Люди собирали эти веники и и в купальский костер их кидали.
Вы сами, как специалист, верите в важность обрядов и верований народных, связанных с ночью накануне Ивана Купалы?
Я исключительно живу по принципу Нильса Бора. Подкова никому не помогает, но она помогает даже тем, кто в нее не верит. Наши предки зачем-то это все делали. Другое дело, что они это делали правильно, а мы это делаем, если и делаем, то делаем очень избирательно.
Напоминаю, что о празднике Ивана Купалы, о ночи накануне этого дня, я беседовал с московским фольклористом Варварой Добровольской. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при МВД России заявляет, что все решения по делу инвестиционного фонда Hermitage Capital были законными. Верховный суд России отменил обвинительный приговор предпринимателю Алексею Козлову. В Киеве, в Печорском суде, где сегодня возобновилось рассмотрение дела Юлии Тимошенко, произошла драка, после чего Тимошенко на день удалили из зала суда. Ливийские повстанцы начали сегодня наступление на позиции правительственных сил вблизи Триполи. В Великобритании разгорается большой скандал из-за незаконного доступа сотрудников газеты News of the World, принадлежащей медиамагнату Руперту Мердоку, к телефонным переговорам и СМС британцев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Депутаты Госдумы России сегодня рассмотрели во втором чтении законопроект о регулировании производства и оборота алкоголя. Согласно последней редакции документа, будет запрещена ночная продажа напитков, содержащих более половины процента спирта. Это означает, что к алкоголю теоретически приравнивается даже квас. Кроме того, значительно расширяется список общественных мест, в которых будет запрещено распитие спиртных напитков. С чем связано такое ужесточение законодательных норм? И могут ли эти меры помочь в борьбе с алкоголизмом? Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Раньше предполагалось, что запрет на ночную торговлю с 23 до 8 часов утра не будет распространен на обычное пиво крепостью до 5%. Теперь выясняется, что он коснется всей алкогольной продукции, к которой законопроект относит любые напитки крепче половины процента, если только правительство специально не выведет их из-под действия закона. Регионы получат право расширять временной интервал, в течение которого действуют ограничения. Как и в прежней версии законопроекта, запрет не касается пунктов общественного питания. Они смогут торговать алкоголем ночью. Другая новелла – полный запрет на продажу алкогольной продукции вне стационарных торговых объектов, которыми, например, считаются торговые палатки и ларьки. Без торговли алкоголем содержание торговых палаток и ларьков нерентабельно. На продаже круп и хлеба много не выручишь. Поэтому правительство работает на благо самогонщиков, сказал в беседе с «Ведомостями» президент «Опоры России» Сергей Борисов. Если закроются нестационарные торговые объекты, то люди в мелких населенных пунктах будут вынуждены ездить за продуктами за десятки километров, ведь не везде есть развитая сеть супермаркетов, говорит Борисов. Не говоря о том, что запрет затронет бизнес киосков и ларьков, так как у них на продажу пива приходится около 40%, отмечает представитель Сабмиллер Балматов. Наконец, кардинально увеличивается перечень мест, где будет запрещено распитие алкоголя. В прежней редакции документ не позволял это делать в детских, образовательных, спортивных, медицинских учреждениях, на объектах культуры, прилегающих к ним территориях, а также на общественном транспорте. Теперь запрет предлагается распространить на дворы, подъезды, лифты, детские площадки, рекреационные зоны, в том числе леса, скверы, парки, сады, пруды, озера, пляжи. Употреблять алкоголь в этих местах можно будет только если он куплен в расположенных на этих территориях пунктах общественного питания. Инициатором ужесточения было Росалкогольрегулирование, которое заручилось поддержкой Зубкова, а позже и премьера Владимира Путина, сказал изданию, участвовавший в обсуждении федеральный чиновник. Пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову об этом неизвестно, однако он говорит, что здоровье населения в вопросе регулирования рынка должно стоять во главе угла. Прокомментировать новации, предлагаемые новым законопроектом, я попросила президента группы компании «Очакова» Алексея Кочетова.
Ну, начну с того, что во всем мире ни пиво, ну, квас они не пьют, не относятся к алкогольной продукции. Это 32-й класс. А 32-й класс – это безалкогольные напитки. Какие будут последствия? Там же два момента в этом законе. Первый вопрос – лицензирование. Второй вопрос – работать по выпуску крепкого алкоголя. Это, то есть, система ГАИС, которая сегодня стабильно не работает. Это установка пломбирования всех счетчиков, хотя у нас счетчиков, наверное, стоит больше, чем у спиртовиков, которые технологические. Для того, чтобы сегодня пролицензировать, так, это надо платить огромнейшие деньги. Потому что ведь не только производитель, но еще и оптовый продавец. Это надо 24 справки иметь. Поэтому у меня пессимистический настрой. Пусть примут, так. Потом я, как говорится, посмеюсь над руководителями страны, так, и над думцами, которые я считаю, что там профессионалов ни одного нет, и только могут, как в старые времена, одобрять. Через два года прослезимся, какие налоги, как упадут. Значит, поживем, увидим.
Опасения президента группы компании «Очакова» Алексея Кочетова не разделяет директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробис.
Алкогольный рынок представляет собой структуру из четырех составляющих. Первое – это государство, которое выступает как регулятор-фискал. Значит, государство не потеряет от данного законопроекта ничего, и поступление акцизов не снизится. То, что касается антиалкогольных настроений, и здесь вступает в силу вторая составляющая алкогольного рынка – это общество. То есть общество и государство получат однозначно больший порядок, общественный порядок, прежде всего в ночное время. Меньше будет шатающихся молодых людей, постарше в поисках алкоголя. Следующая составляющая алкогольного рынка – это бизнес. Производители абсолютно ничего не потеряют, потому что уровень потребления не упадет, уровень продаж не упадет, произойдет перераспределение продукции, ну, скажем так, вот пиво, слава богу, наконец-то запретят продавать в киосках на остановках, и оно уйдет в стационарные магазины. То, что на дистрибьюторов не повлияет, тоже однозначно, в какой-то степени повлияет на розничную торговлю. Да, произойдет укрупнение, да, будет некоторый удар по малому бизнесу, по этим ларечникам. Ну, что делать? К сожалению, это надо было когда-то сделать. Потребитель, последняя составляющая часть алкогольного рынка, он ничего вообще не потеряет. Он не снизит уровень потребления, он будет покупать заранее. Преступность ночная сокращается и сократится в какой-то степени.
Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробис о законопроекте, регулирующем производство и оборот алкоголя. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Неожиданный оправдательный вердикт присяжных по делу об убийстве двухлетней Келли Энтони стал огромной сенсацией в интерпретации американских новостных телеканалов, проводивших прямую трансляцию всех судебных заседаний в течение полуторамесячного судебного процесса. 25-летняя Кейси Энтони обвинялась в убийстве своей двухлетней дочери, чье тело было обнаружено через 6 месяцев после исчезновения ребенка из дома родителей обвиняемой. Многие признаки указывали на виновность матери девочки. Она, например, месяц не заявляла в полицию об исчезновении ребенка. Затем заявила, что девочка была похищена несуществующей нянькой. Прокуратура, не имея прямых улик, указывающих на убийцу, сделала ставку на косвенные, представив мать в роли монстра, убившего ребенка ради того, чтобы освободить себя от обузы и связать жизнь с возлюбленным. Защита представила подзащитную как неуравновешенного человека, некогда объекта сексуального домогательства со стороны отца и брата, безумно любившую дочь и потерявшую способность соображать, когда дочка случайно утонула в домашнем бассейне. Эксперты теперь говорят, что защита действовала исключительно эффективно, убедив присяжных заседателей в существовании обоснованных сомнений в виновности Кейси Энтони, чего, согласно американскому судебному кодексу, достаточно для вынесения оправдательного приговора. Американское федеральное правительство пытается добиться переноса срока казни мексиканского гражданина Лило Гарсии, приговоренного к смертной казни за изнасилование и убийство 16-летней жительницы Техаса. Правительство обратилось к Верховному суду с просьбой приостановить экзекуцию, назначенную на 7 июля. Гарсия признался в преступлении, сомнений в его виновности не существует, но Мексика настаивает на том, что права ее гражданина были нарушены, поскольку ему не был предоставлен доступ к мексиканским консульским работникам сразу после ареста. Мехико настаивает на том, что исход суда мог быть другим, если бы мексиканского гражданина с первых минут после ареста защищал умелый адвокат. На защиту прав убийцы встали международные правозащитные организации и Белый дом, который пытается убедить техасского губернатора, что приведение приговора в исполнение поставит под угрозу права американских граждан, оказавшихся в подобной ситуации за границей. Губернатор говорит, что осужденному были предоставлены все права. Он отказывается отложить казнь. Единственный, кто способен повлиять на власти Техаса, это Верховный суд страны. За считанные дни до последнего полета космического челнока, завершения программы, определившей направление американских космических исследований последних десятилетий, многие профессионалы выражают сомнения по поводу будущего. Не придет ли с концом шаттлов закат американской космической программы? Рассказывает Владимир Морозов.
«Атлантис» доставит груз на Международную космическую станцию и будет списан. Так закончится 30-летняя история исследований космоса с помощью челноков. А что дальше? Для экономии средств большую часть работы по созданию космической техники правительство передает частному сектору. Но он сможет начать поставки не раньше 2015 года. А пока доставлять американцев на Международную космическую станцию будет Россия по цене 50 с лишним миллионов долларов за одного астронавта. Это многих не устраивает. Астронавт Нил Армстронг, первым побывавший на Луне, и его коллеги Джим Лоуэлл и Джин Карнан в своей статье в газете USA Today заявили, что отказ правительства от ведущей роли в исследовании космоса может привести к отставанию Америки, а на первое место выйдут Россия, Китай или Европа. Однако руководитель НАСА Чарли Болден от имени правительства заверил, что никакого отставания не будет. Он заявил, что сейчас НАСА создает мощную ракету, которая унесет астронавтов гораздо глубже в космос. Кроме того, в планах НАСА полеты на астероиды и в конечном счете на Марс. Но это скорее мечты, чем планы, возражают критики. Ведь НАСА не называет конкретных дат. Неизвестно даже, когда может быть готова пресловутая ракета. Мы будем вспоминать правительство Обамы в основном потому, что оно разрушило космическую программу. Стыдно, что мы станем просить русских подвезти нас до космической станции, как на такси. Мне кажется, они не самые надежные шофера. С такими словами обратился к участникам дискуссии о космической программе житель штата Мичиган по имени Пётр. В свое время президент Джордж Буш предложил программу Constellation, которая предусматривала новый полет на Луну и создание для этого новых ракет-носителей и космического корабля. Критики считают, что нынешнее правительство напрасно отменило эту программу, не подготовив ничего взамен. Ведь Конгресс США пока еще не решил даже вопрос, какого типа ракету должно создавать космическое агентство.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – молчаливые акции протеста оппозиции в белорусских городах, которые обретают новые формы. Также вернемся, конечно, и к теме решения Верховного суда по поводу отмены приговора, вынесенного предпринимателю Алексею Козлову. И вас ждут все наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело Сергея Магнитского. Нидерланды готовы к санкциям, а остальные?
Комментарии экспертов.
Эксперт Вадим Дробис о законе, который приравнял пиво к алкоголю.
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко. Кавкианство в администрации президента России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».